Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич с нами. Политолог Сергей Борисович. Здрасте.
Здравствуйте. Доброе весеннее утро.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Давайте про послание поговорим, потому что там есть что обсудить с точки зрения внутренней политики и с точки зрения внешней политики. Причем я вот ради интереса просто просмотрела то, как разные люди рефлексируют на эту тему. И, в общем-то, у некоторых сложилось такое впечатление, что не было некоего задела на будущее, а было вот проявление некой тактики перед выборами. Ну вот социальная помощь какая-то там, беременным, малоимущим, людям с детьми. Ну хорошо, ну про экологию поговорили. А так вот, чтобы какое-то целеполагание, люди этого не увидели. А оно должно было быть там?
Оно должно было быть, и оно присутствовало, было. Хотя далеко не в том варианте, в котором хотелось бы, но шаг вперед сделан. И вообще я должен признаться, что из 17 посланий президента Путина, которые я слышал, это, пожалуй, было лучшим в том смысле, что в нем в наибольшей степени присутствовали вещи, которых хотелось бы лично мне услышать.
Например?
Ну, во-первых, тональность, слушайте, семья, дружба, милосердие, ответственность и солидарность, обращение «дорогие мои». Ну, вот такие вещи и должны звучать.
Как написал Борис Надеждин, в общем-то, это не самое плохое выступление российского лидера за последние там, 1000 лет, но имеется в виду там со времен
Древней глубоко, Руси. Он глубоко копнул, глубоко. Борис Борисович может.
Очень, да.
Да. Нет-нет, я вот ориентируюсь на 17 прозвучавших выступлений. Значит, что здесь еще было любопытно? Понятно, что были эффектные выпады, рассчитанные на тех, кто так очень агрессивно себя ощущает. Там и попытка продолжить Киплинга, дополнить его эпохальную вещь про Маугли, Шерхан, Табака и все остальное. Там было и довольно грозное предупреждение, кто вот не туда пойдет, тот пожалеет так, как никогда в жизни не жалел. И, конечно, многие по этому поводу выразили уже свои восторги. А это как раз то, что меня не привлекло. А вот что привлекло.
Да.
Кроме вот той тональности, в основном такой позитивной. Никогда прежде президент так подробно не говорил о взаимоотношениях между государством и предпринимательским сообществом, и никогда он не делал таких, я бы сказал, перспективных авансов в этом отношении. Он предпринимателей впервые в его практике назвал созидателями. Он сказал, что предпринимательство – это созидание.
Тем самым предупредил, что если вы деньги лишние будете тратить на дивиденды, вам послаблений не будет. А если будете вкладывать в развитие, то, соответственно, ждите помощи от государства.
Да, это было помахивание кнутом, конечно. А как без этого иначе? Но самое-то главное, что предпринимательство отныне официальными представителями нашего государства не рассматривается как недорасследованное преступление.
А разве оно было таким?
Очень много было таких высказываний раньше.
Кстати.
Президент был на грани, он так время от времени в эту сторону нехорошо поглядывал. Кроме того, он вот в прошлом своем послании, он дал поручение пересмотреть статью 210 Уголовного кодекса, в соответствии с которой наши доблестные правоохранительные органы любое предпринимательство, любую компанию, если только к ней есть претензии, тут же записывали в преступное сообщество. Так позволяла статья Уголовного кодекса. Президент в прошлом послании дал поручение ее пересмотреть. Государственная Дума немедленно в трех чтениях все пересмотрела, и как сказали, так она и сделает. Вот. Но практика-то не изменилась, люди-то остались прежние, вот. И я надеюсь, что после того, как предприниматели все-таки возвели в статус созидателей, полезных для государства, и партнеров для государства, может быть, теперь изменится и практика.
Но расцениваете ли вы нынешнее, вот вчерашнее выступление, как выступление, заточенное под подготовку к осенним выборам? То есть главная цель была создать для общества некие стимулы пойти на выборы. Поэтому такое внимание было уделено социальным аспектам.
Нет? Я думаю, что было и то, и другое. То есть есть необходимость и в достаточно серьезной социальной поддержке, объективная абсолютно необходимость. И, конечно, есть желание на этой теме усилить предвыборные позиции нашей вечно правящей партии. Хотя, строго говоря, вот сейчас «Единая Россия» занимает 3/4 мест в Государственной Думе, ну, куда больше, что мы до 4/5 доведем эту цифру, там уже как бы
опасный
уровень достигнут.
Не резонуло ли вам отсутствие каких-либо тезисов, связанных с политикой? То есть были комплементарные высказывания в адрес парламентских партий, уже действующих, но ничего, в принципе, про политическую конъюнктуру не было сказано.
Не было, поскольку это как бы считается не президентским делом, но все, что нужно, все необходимые такие подачи, которые могут быть востребованы активистами правящей партии, они были сделаны. Конечно, сейчас все кинутся обыгрывать всячески довольно мощный объем социальной помощи, который адресован. Но давайте посмотрим на вещи трезво. Откуда возникла такая необходимость? Во-первых, у нас серьезная демографическая яма, и ее надо срочно закрывать. Это очень серьезная национальная угроза. Мы в прошлом году, в 2020 году, у нас убыль населения составила более 500 тысяч человек, чистая убыль населения. Да. А в этом году, судя по старту, мы рискуем выйти на убыль населения абсолютную в миллион человек.
Позволю себе
надо закрывать.
Позволю себе быть скептиком, Сергей Борисович, в этой связи. Как и год назад, перед конституционной реформой, помощь была адресована семьям с детьми. Это да. Тоже было. Вот, была помощь, значит, во время локдауна. Но при этом у нас есть нацпроект «Демография», который в силу недостаточного бюджета решено было как бы оттуда решено было забрать часть денег и перенаправить их куда-то в другое место. Это было, правда. Хотя нацпроект рассчитан на более продолжительное время, чем точечные вот эти вот выплаты, которые были.
Демография требует долгого времени.
Да, перед конституционной реформой, перед сегодняшними выборами. И почему я так настаиваю на тактическом подходе, да, как бы его расшифровать, тактический подход российского государства, нежели стратегический? Потому что вот нацпроект демографии – это про стратегию. А те выплаты, о которых мы сейчас с вами говорим, еще, кстати, протокола того, кто действительно имеет право, его еще нету. Это было как бы рамочное представление, да?
Теперь о деньгах. Теперь все надо расписать.
А теперь все будет это расписано. И поэтому получается, что мы акцентируем внимание на вот этих вот тактических ходах, как то выплаты перед выборами, выплаты перед конституционной реформой в прошлом году. А по факту из нацпроекта деньги изымаются. И я не очень понимаю, нет ли здесь диссонанса.
Здесь есть диссонанс, как и во всех наших политических движениях. И даже и в прозвучавшем выступлении президента тоже были диссонансы, и их немало. Когда политика происходит в таком постоянном ручном управлении, вот все ждут, а вот что произойдет, вот выйдет и скажет, и что он
там слухов столько было.
Подарит или не подарит, запретит или не запретит.
Присоединит или не присоединит, это тоже
или
было.
Или не присоединит, да. Останется ли Россия в тех же границах к концу выступления президента, которые были перед началом его выступления. Понимаете, вот само по себе это состояние нашего государства и общества, оно, конечно, тревожит, слишком рискованное такое состояние. Но в чем живем, в том живем. А вот все-таки по поводу социальной политики, чего больше, конъюнктуры или стратегии? Я думаю, что сейчас баланс 50/50 был в этом послании, и все-таки стратегия тоже присутствовала. Именно потому, что демографическая угроза слишком велика. Именно поэтому прозвучало предложение не только... И задача прозвучала не только увеличить социальные выплаты, но и увеличить продолжительность жизни, надо со смертностью что-то делать. Вот. И, конечно, адресация была к предпринимательству тоже не случайно. Нужно завести, наконец, экономику. Нужно ее перевести из состояния вечного ремонта и латания дыр, вечной ликвидации состоявшихся потерь, в режим устойчивого роста, инновационного, перспективного роста. Вот эту задачу государство одно само по себе выполнить не может. И я думаю, что президент признал это. Он призвал бизнес к стратегическому партнерству.
А, бизнес, так по сути, это и есть. У нас крупные нефтяные компании – это самые большие...
Доноры бюджета.
Доноры бюджета, да-да-да. Налоговые отчисления у них самые большие. Вот, о какой еще экономике идет речь? Вот о чем говорил президент? Что-то производить? Об этом не было ничего сказано. Казалось бы, есть люди, которые готовы что-то производить, но по факту, а где это продавать? Каковы рынки сбыта?
Ну, правильно.
Кредиты
прежде от банков. Прежде чем что-то производить, особенно на внутренний рынок, надо создать людям способность это производимое покупать. Поэтому нужно восстановить потребительский спрос, покупательную способность населения, извините за такие канцеляризмы, их. Ее надо восстановить, она утрачена в значительной степени. У нас с 2013 года в течение 7 лет происходило падение реальных располагаемых доходов населения. Они упали более чем на 10%. Угу. На что люди будут покупать производимые товары? Поэтому совершенно справедливо была поставлена задача восстановить доходы населения, создать спрос. Но не только это. Вот кроме нефтяных компаний в стране есть и другой, несырьевой бизнес. Я, наконец, услышал о том, что нужно снять все препоны для несырьевого экспорта. Не касался раньше президент этой темы так значительно. В частности, ну, я не буду сейчас вот в детали вдаваться, надо... но, во всяком случае, там посылы были. Да, кстати,
да.
Вот смотрите, что. Действительно серьезная провозглашена программа, связанная с инновационным развитием. Я был поражен цифрой 1 630 000 000 на науку и научно-конструкторские и опытно-конструкторские разработки. 1 613 000 000 огромная цифра на 3 года, и никогда раньше мы столько не кидали на то, чтобы прорывные направления в науке, за которыми последуют, видимо, какие-то научные производства.
А в этой связи новость буквально по двухдневной давности. Представитель Академии наук заявляет, что у нас за последние годы в 5 раз увеличился отток ученых кадров ученых за границу. Рубеж, да, потому что основная проблема какая? Мало денег платят, плюс отсталая инфраструктура, плюс проблемы с вообще введением каких-то научных изысканий. И вот это все, и люди уезжают. Хорошо, вот этот триллион дается до какого-то времени.
Больше. Вы считаете, это триллион 630
триллион ну, более 1,5 триллионов.
Не это доставляет удовольствие повторять это.
Я даже себе не могу представить, сколько это.
Да-да.
Это каким-то образом меняет... Ведь наличие денег еще не значит, что эти деньги будут правильно потрачены. Нужно, опять же, целеполагание. Вот у нас было целеполагание построить... Космодром Восточный. В итоге, пока строили, 100 уголовных дел завели. Ну, а да, деньги выделили, да, и проект был.
Но тут говорилось при этом, что каждый рубль нужно отслеживать, что должно быть казначейство соответствующее и так далее. Надеюсь, что с этим справятся. Но в чем еще очень верное ваше замечание? Деньги решают не все. И я думаю, что если даже удвоить зарплаты многим ученым, которые уезжают, они все равно уедут. Не за большими деньгами. Очень много значит атмосфера сама, существующая в обществе. Вот если все раздерганы, все враждебны, все злобны, все друг на друга набрасываются, все грозят завтра друг друга уничтожить, угу, в крайнем случае послезавтра, вот в такой обстановке спокойно как-то вот творить, искать что-то такое научное довольно сложно. Я думаю, что уезжают еще и из-за такой вот гнетущей атмосферы, наполненной враждой. И, и какими-то внутренними конфликтами, отчасти и поэтому. Но, тем не менее, хорошо, что даю деньги ученым, и я бы еще смело предлагал тем, кто готов вернуться, уехав и добившись каких-то успехов за рубежом, кто готов вернуться сразу, а что не предложить, это небольшие деньги, за счет тех же наших сырьевых компаний, там 1 000 000, 2, 3, значит, сразу и лабораторию какую-то... и на какой-то блокированный счет, вот пока ты здесь, пользуйся. Давайте смелые, мощные решения. Ученые, великие действительно ученые, это штучный товар, мы можем себе позволить такого рода действия.
Но в этой...
Давайте действовать решительно и парадоксально.
Опять же, ученые, да, вот ученые, люди увлекающиеся, они что-то там придумывают, я не знаю, лекарства от рака, все что угодно.
Да он графен вот. Выдумали и уехали двое наших авторов, да.
Да, и... но здесь проблема...
А какой перспективный оказался продукт? Миллиарды сейчас приносит?
Вот в том-то и дело, Сергей Борисович, что ученые смотрят на несколько шагов вперед, а государственные мужи топчутся на одном месте. И, по сути, вот он приходит с этим проектом графена, говорит, я придумал такая штука перспективная, что... И он им говорит, ну и что? Ну и что? И что ты сюда пришел? Вот это вот примерно так и выглядит. Более того, было интервью с одной из барышень, которая уехала в Силиконовую долину. В Кремниевую, прошу прощения, в Кремниевую долину. Ее спрашивают, значит, что вас сподвигло уехать туда? Она говорит, понимаете, в чем проблема? Вот я здесь работала, мне, чтобы получить реактивы для своих каких-то, значит, опытов, мне надо было за месяц подавать заявку, получать подписи там завкафедры, начальника кафедры и так далее. Вот, и потом, может быть, я бы получила. Как это происходит в Кремниевой долине? Она говорит, я вечером оставила заявку, утром в 7 утра у меня уже эти реактивы на столе. Я прихожу на работу, и все готово. Это к вопросу комфортного, комфортных условий труда.
Это да, но это бюрократическая культура, с которой можно справиться. А вот другие вещи, как с ними справиться? Незащищенность человека, в том числе правовая незащищенность перед произволом любого какого-то начальника. Вот буквально там вчера, позавчера, что ли, я с ужасом увидел новость, как какого-то академика, замдиректора института там физики,
РАН, да.
Да.
За репост задержали, потом...
Задержали.
За репост СМИ.
Кутузку потянули за то, что он какой-то репост неудачный там СМИ сделал.
А вот это про что?
Вот это то, что вот эти самые дуболомы и скалозубы, но они, их кто-то должен останавливать, кто-то должен им объяснять, каким образом в России нужно себя вести.
В смысле, вот... вы про спецслужбы, что ли, говорите?
Нет, или
про
что? А кто его там? Это, разве спецслужбы его задерживали? Это какая-то там местная полиция.
Ну, местная полиция. Ну, хорошо, силовики, будем говорить так. То есть кто-то должен оставить... Как будто бы силовики действуют в параллельной вселенной. Или как вы это расцениваете?
Они считают, что все могут себе позволить.
А может быть, они борются с...
С чем? Вот с чем в данном случае они боролись?
С диссидентами.
Да?
Ну, что-то в этом роде, я не знаю.
И поэтому...
Честно, у меня самый вопрос на
эту тему. Академик и лауреат Государственной премии России, достигший многого в сфере физики практической, он поэтому становится каким-то образом угрозой для великого российского государства?
А я не знаю. Это надо заглянуть в головы тех людей, которые принимают решение о задержании.
Вот надо снять эти головы и внутрь их заглянуть, что там происходит в таких случаях. И,
ну уж не снимать все-таки, а просто поговорить хотя бы с этими людьми.
Я шучу. Грустно. Нет, конечно, снимать ничего не надо, но заглянуть в головы очень пора. Очень пора и остудить их. Остудить.
Ну, опять же, понимаете, вот остудить головы, как вы сказали, вот пока президента не донесли про проблемы статьи за экономические какие-то нарушения, ничего не было. Да, и у нас, да, по сути, получается так, вот пока к президенту не придет кто-то из приближенных и не скажет, Владимир Владимирович, вот там вот такая история, он говорит, да вы что, с ума сошли, что ли? И по факту он выступает, и вот есть действие, да, изменяет статью Государственной Думы, сразу
Боже
же изменяет
мой,
статью.
Боже мой, где же были наши
по
глаза?
По сути, Сергей
как
Борисович...
Как же мы этого всего не видели и не замечали?
А это продолжение ручного управления, потому что вот пока к президенту кто-то не придет и
нам
не скажет,
дано поручение.
Что... Вы, смотрите, да, вы вот выделяете деньги такие на ученых, а ученые уезжают. Спрашиваем, почему ученые уезжают? А потому что академика задержали за репост, и теперь ему там суд какой-то грозит. И он, возможно, скажет, вы что, там, с ума сошли, что ли?
Да пошли
и
вы все вообще, да.
И после этого, возможно,
карету
что-то произойдет.
Скажут. Вон отсюда,
это,
нафиг.
Это проблема параллельных вселенных.
Да.
Понимаете, в чем дело? Я не очень понимаю, почему, в принципе, эту проблему нельзя решить. То есть складывается ощущение, что мы давайте так работать в своей струе, пока нас не, значит, не дернули назад и не сказали, товарищи, очнитесь, что происходит. А вот так оно вот везде, во всех сферах, видимо.
Ну, пока еще не везде. Здесь, во всяком случае, знаете, какой у нас оазис.
Где?
Вот здесь, в нашей студии.
А что там? Мы не репостим.
Оазис вольной мысли, а? Значит, еще о чем я хотел сказать. Кроме вот этой прекрасной цифры 1 триллион 630 миллиардов на науку и научные практические разработки, еще 3 триллиона прозвучали. 3 триллиона рублей, которые выделены, внимание, нашим институтам развития на что? На 40 проектов, которые признаны государственно важными. Ну, это же тоже хорошо.
Москва-Казань, да? Вы имеете в виду? Трассы?
Там что? Не только это. Там, во-первых, поставлена задача не отстать от мировой медицинской революции. Так и сказал президент. В мире происходит революция в сфере медицины, в сфере общественного здравоохранения, и нам важно от нее не отстать. И, в частности, упоминалась задача создать такой биологический, эпидемиологический щит, чтобы любую следующую эпидемию мы могли встретить во всеоружии вовремя, то есть мы должны располагать вакцинами, тестовыми, там, всякими средствами, всем необходимым, чтобы ни одна эпидемия в будущем нас врасплох не застала. И, видимо, это одно из направлений. Ну, а кроме того, вы упомянули инфраструктуру. Это тоже очень важная вещь. С этого начиналась знаменитая промышленная революция в Китае. Они создали у себя за 15 лет полностью современную инфраструктурную сеть стратегическую, покрывшую всю страну. Я видел это своими глазами.
То есть, в принципе, быстро это делать можно.
У меня была возможность ездить достаточно часто в Китай, и я видел, как это на моих глазах рождалось мгновенно. А мы строим дороги удивительно медленно, удивительно дорого. И,
потому что надо дать подрядчику, жене купить автомобиль, потом еще родственникам купить пару квартир, потом еще, значит, что самому себе что-нибудь купить.
Откуда вы все это знаете?
Глава муниципалитета.
Вы строили когда-нибудь дороги?
Нет, проницательность и наблюдательность.
У вас есть знакомые, которые этим занимаются, видимо. Так, хорошо, воспроизводите реальность. Значит, дорога Москва Казань. Дорога высокоскоростная. Я отслеживаю этот и другие инфраструктурные проекты довольно долго. Дискуссия шла 17 лет вокруг этой дороги. Хотели сначала железную дорогу делать, потом нет, сочли, что слишком дорого. Автомобильную будем делать. Потом мы вели переговоры и подписались на великий инфраструктурный проект, на дорогу, соединяющую Европу с Западным Китаем. Частью этого великого проекта должна была стать дорога Москва-Казань. Мы подписались. Уже и Китай свою часть давно построил, хотя она длиннее.
Это как с мостом, кстати, который китайцы построили часть, а мы потом уже
достроили. Вот-вот закончат свою часть казахи, через которую эта дорога должна пройти. Мы пока вот дошли до той важной дороги Москва-Казань, которая, наконец, я надеюсь, действительно будет построена. Причем Хуснуллин обещал, что за 3 года, несмотря на то, что президент повелел удлинить ее до Екатеринбурга, что меня тревожит. Вот, итак, Москва-Казань и дальше Екатеринбург. Хорошо, столица Урала получит трассу, соединяющую ее с Москвой, а через Москву с Европой. Но до сих пор предполагалось, что трасса после Казани должна пойти на Оренбург, гораздо южнее, а дальше как раз Казахстан и Китай. Так, слушайте, это что означает? Мы как бы дальше-то будем выполнять великий путь Европа-Китай?
Мы во Владивосток, наверное, протянем. Ну, вот. Если Екатеринбург, значит, во Владивосток.
Вот, вот. Ну, с одной стороны, мне приятно. Я всегда выступаю за то, чтобы, наконец, пролегла великая магистраль под названием «Великая Россия от Москвы до Владивостока», 9000 километров, шестиполосного шоссе, соединяющее 2 конца нашей страны. Ну, это же было бы красиво, а?
Сергей Станкевич с нами, политолог программы «Револьвер». Продолжим после информационного выпуска. К вашим звонкам, вашим вопросам. Мы еще про внешнюю политику поговорим, о которой вчера вещал президент.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня еще раз. Мы продолжаем. Сергей Станкевич с нами, политолог. Сергей Борисович, давайте несколько звонков примем от слушателей.
Давайте.
И дальше пойдем. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, Евгений. Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я не разделяю ваше мнение, что это послание было самым лучшим за последние, сказать, много лет. В послании вообще вот многие ожидали главного – это реформы государственного управления. Вот этого не было, а это имеет огромнейшую актуальность. Вот вы сказали, что как здорово, что выделяются деньги на науку. Но Евгения, она правильно совершенно сказала, что разворует все, как уже было. Вот,
я не говорил, что разворует все.
Ну, я имел в виду, что вот многие проекты, они вот лоббируются. Вот Грызлов лоббировал Петрика, потом Центр Хруничева лоббировал эту Грвицапу. Нанотехнологии тоже там вбухли неимеренно, и результат нулевой. Ведь самое главное сейчас – это создать систему объективного анализа качества принимаемых решений и в целом создание математической модели государственного управления. Вот на уровне фирмы небольшой эта задача решена идеально. Вопрос, почему нет заказов на моделирование принятия решений высших органов власти на оценку качества работы чиновников? Вот, Мишустин создал этот координационный центр
при правительстве, да.
Это ситуационная организация, завтра у него поменяется настроение, и не будет этого координационного центра. Нужен именно такой орган, вот Газплан был раньше, помните, да, вот его функциональность была ровно та же самая, которая вот у этого координационного центра. Uh-huh. Вот если вы были в Газплане когда-нибудь, помните, там самое главное, это ряды столов, за которые приезжали, работали там местные руководители, согласовывали постоянно решения, то есть это не директивный план был, а именно постоянное согласование шло. Вот сейчас нужен именно такой орган, который бы был бы со своей особой культурой, вот особая технология принятия.
Спасибо.
Решения.
Да, хорошо, принято.
Я соглашусь с необходимостью существенно повысить эффективность государственного управления на всех уровнях. Действительно, это так, потому что вертикаль, которая слишком вертикальна, мы об этом отчасти говорили, и где все зависит от волевых озарений руководителя, который поручит строгим голосом, а потом строгим голосом спросит, ну, расскажите мне, как вы выполнили мое поручение, что вот эта архаика, она должна отходить в прошлое, и, откровенно говоря, неудобно иногда видеть соответствующие сцены на экране телевизора, когда вот даются такие поручения, а потом выходят комментарии, что нам поручили там тушить пожары, или нам поручили там помочь людям, и мы кинулись поручение выполнять. Вот это архаика, и действительно от нее надо отказываться. Что касается возврата Госплану, не могу с вами согласиться. Вы знаете, как называется ведомство, которое раньше было Госпланом в Китае? Вот, отвечаю. Госплан в Китае упразднен социалистически, а ведомство называется Комиссия по развитию и реформам.
Так.
По развитию и реформам. Вот чем занимается бывший Госплан в Китае. И я приветствовал бы, если бы в России, наконец, появилась администрация развития. Потому что одна задача – это держать лодку на плаву, это выполнять текущие обязательства государства, уже утвержденные в наших планах и бюджетах, чтобы никто у нас не был забыт. А другое дело – заниматься перспективным развитием и государства, и экономики. Вот такая администрация развития, как специальная структура, должна появиться в нашем правительстве, и тогда ваши вопросы, закономерные отчасти, вы будете адресовать понятным людям. Значит, есть такие администрации развития во всех, без исключения, странах, которые совершали рывок в развитии в последние 10 лет. У нас ее пока нет.
7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, наоборот, считаю, что обращение было просто бомбическим для тех, у кого дети, для тех, у кого социальные вопросы назрели очень серьезно. В том числе, вот, например, у меня у сына сейчас молодая семья и так далее. Я очень благодарен президенту. По газу он хорошо сказал. Я надеюсь, что правильно поймут, что газ до дома. И последний вопрос. Меня больше всего беспокоит все-таки вот эта братва, которая сидела. Неужели президент до сих пор не разобрался?
Братва какая? Братва, простите.
Ну, вокруг. Я не хочу по фамилии. От Медведева и дальше.
Ой, а что не так?
Ну, что ой? Ну, что, ну, они провалили все его программы предыдущие. Ни одна не сработала на 100%. Только.
А, где ответственные?
Вот этих, спасибо. Вот этих людей, которые никак не ушли.
Понятно. Ну, спасибо, принято.
Как вы? Должна. Должно работать государство в целом, в том числе и в смысле самоочищения кадрового. Должна работать система, а не удачные или неудачные отдельные люди. Вот вы упомянули важную вещь, не могу о ней не сказать. Действительно, это великое достижение. Хотя бы ради этого президент должен был выйти на трибуну ради в чего? Манеже. Ради чего? Просто сказать, что, дорогие друзья, вот вы все, живущие в больших и малых поселках, поселках городского типа, в селах, в дачных поселках, да. Вы все отныне можете не платить за газовую трубу, чтобы она дошла до границы вашего участка.
До границы участка,
да, а потом... Да, но это же революционно, это же, как сказал наш слушатель, бомбически звучит.
Только там еще, правда, не определено, на это имеет право кто? ИЖС, СНТ, приусадебное хозяйство,
а или все кто? Имеют право,
а еще пока
по
не
факту российского гражданства. И я видел в этот момент лицо Алексея Миллера, главы нашего «Газпрома», нашего национального достояния. Я не видел счастья на этом лице. Счастья не было.
Посмотрим. В любом случае, мы понимаем, что даже, как и вчера, мы
тоже... ответственность появлялась постепенно.
Мы разговаривали вчера с депутатами Государственной Думы здесь, и самое главное, что было сказано, и, кстати, еще комментировали тоже, отдельно... В Государственной Думе нам нужно принять регламенты, чтобы четко определить, что. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что
послание вот рамочные. Сейчас они не принимают регламентов.
Вот ровно об этом человек, слушатель сейчас и говорил, что одно дело, мы вдохновляемся тем, что говорит президент, а по факту потом начинается работа. Помните скандалы с выплатами ковидными для врачей? Почему оказалось, что президент говорит, надо там направить столько-то миллиардов рублей, а потом по мере того, как все это спускалось с самого верху до самого там низу именно к получателям выплат, оказалось, что им какие-то трудочасы учитывали. Зашел ты в эту зону, не зашел ты в эту зону, сколько минут ты простоял около этого ковидного больного, сколько не простоял. И только потом, когда эти люди стали записывать видеообращение, мы возвращаемся с вами к тому, о чем говорили полчаса назад. Как это так, товарищи, вы что? Какие трудочасы? Ну-ка, наведите быстрее порядок. То есть одно дело, президент говорит, а по факту как это исполняется?
Ну, вот все эти разговоры в сентябре, когда люди пойдут на выборы, надо об этом вспомнить, потому что те, кого вы избираете, ну, они должны вот всем этим заниматься на самом деле, даже если чего-то не доглядит президент, и если даже грозное поручение от президента где-то не прозвучит. Вот на земле находясь, люди, которых вы посылаете в различного рода представительные органы, должны вас представлять.
Ага. Не всегда это получается. Вы ждали каких-то развернутых ответов по темам довольно горячим? Украина, Донбасс, Белоруссия, выборы, что там еще, там несогласованные акции. Вот этого вы ждали в послании?
Не только я ждал, многие ждали, особенно ждали по поводу Украины. Угу. Но тут наш замечательный с вами знакомый Владимир Александрович Зеленский немного испортил ситуацию.
Президент вот. Украины.
Президент Украины, чем? Да. Значит, смотрите, он у нас действительно профессионал, продюсер, режиссер, постановщик зрелищ. И вот здесь это качество его и этот его талант подвел слегка. Вот он знал же, да, что когда будет выступление президента, и он буквально накануне вечером вышел и устроил свое выступление, свой перформанс таким образом, что он достаточно драматургически построил свою речь. Это был такой стендап перформанс. И он обратился напрямую к Путину и предложил встретиться не где-нибудь, а на линии разграничения
Донбасса.
Да, сторон в украинском Донбассе, где стреляют и воюют. Что в этой связи оставалось президенту Путину на следующий день? Что бы он ни сказал в этой ситуации, это прозвучало бы как продолжение перформанса, то есть он участвует...
А это было бы как бы ответ на...
Ну, он Зеленского. Он участвует, он включается в пьесу и участвует. Он выходит на сцену следующим. Угу. Да? И независимо от того, что он скажет. Поэтому единственным вариантом приемлемым было сочтено, видимо, вообще ничего по этому поводу не говорить. Вот, пожалуй, не стоило таким драматургическим образом обыгрывать реально трагическую ситуацию. Можно было выступить серьезнее, не столь пропагандистски, не столь откровенно с расчетом на внутреннюю аудиторию, а предложить что-то важное. Вот если бы советником президента Зеленского был я бы предложил следующее. Он мог бы сказать, вот, я показываю, вот текст, и на нем крупными буквами написано «Мирный план В.А. Зеленского». И вот этот текст я готов обсуждать. Понятно. В любом месте, в любое время я готов этот текст обсуждать. Я хочу, чтобы он был воплощен, я готов отвечать в нем за каждое слово.
Да, но не получается ли...
Ну, это же было бы красиво.
Но это, понимаете как, не получается ли, что генерирует ситуацию сейчас в целях пиара, неважно в целях чего, та страна, а получается, Российская Федерация, не заявляя ничего, не то что в ответ, а не заявляя просто свою какую-то параллельную линию, мы в этом плане, что называется, вот эту вот пиарную составляющую, ну, немножечко отстаем в ней.
Мы в нее не включаемся, это верно. А нужно включаться. Ну, в конце концов...
Ответы все равно нужны, понимаете, в чем дело? Люди, которые живут в Донбассе, они все равно ждут ответов. Так или иначе, вот та страна заявляет, а давайте мы вон там вот. Люди в Донбассе смотрят, а что ответит та страна? А та страна
не Для ответов в духе нашей пиар-стратегии у нас есть специально назначенный человек, Мария Захарова. Я так понимаю, что вы с ней будете беседовать?
Нет, с ней уже Алексей Гудошников посоветовал.
Ну, во всяком случае, во всяком случае, есть человек, который отвечает за это направление. То есть мы не молчим. Понятно, что может быть, есть смысл поднять еще на планку выше, и чтобы президент что-то интересное провозгласил. Я вот тут пока ехал к вам на передачу, я подумал о чем. Значит, наступила эпоха особой политики. Это политика перформансов и парадоксов. И в духе этой политики я уже не удивлюсь, если вдруг президент Путин предложит президенту Зеленскому встретиться в Москве на стадионе Лужники и поговорить с онлайн-демонстрацией на весь мир.
Ой. Ну, как-то да. Ну, это как раз дом Зеленского, вы же сами сказали, что не надо.
Я бы почти не удивился. Это, конечно, парадоксальная такая ирония, но просто представьте себе, вот они в Лужниках встречаются на стадионе, раз уж на то пошло, раз уж такие предложения звучат, ну, почему не так не ответить?
Ну, тогда это, получается, тот же самый дух, за которого вы сейчас критиковали
Зеленского. Да нет, конечно, такого не будет. Такого не будет, но если логику, избранную зачем-то президентом Зеленским продолжить,
а не надо эту
то мы дойдем и до такого.
Нет, подождите, не надо продолжать эту логику. Я вам ровно говорю о чем. Не о том, чтобы отвечать как-то на выпады Зеленского, а имеется в виду, что он поддерживает вот этот вот интерес, да, и вот этот информационный накал. И в этой связи говорит, ага, у Путина будет послание. А что он там скажет? Ну, он, правда, про красные черты говорил. Захарова сегодня сказала, значит, о вероятности возобновления войны в Донбассе. Двоеточие. Если бы не действия нашей страны по ряду направлений, коллективный Запад уже давно ни перед чем не останавливался бы. И тут вчера президент про красные черты говорил. Вот адресат кто?
Ну, адресат на самом деле те главные конкуренты геополитические, которые, конечно, отслеживают каждое слово, сказанное на высшем государственном уровне. Что любопытного произошло, мы впервые прибегли к действию, который я предполагал, но не ожидал увидеть так быстро. Мы ввели, закрыли достаточно большую акваторию Черного моря, примыкающую к Керченскому проливу и, соответственно, Керченский пролив. Это введение односторонней юрисдикции, так это называется. Нечто подобное делает Китай в отношении Южно-Китайского моря.
Который Вьетнам считает Восточным морем, кстати, да.
Да, не соблюдая никаких международно-правовых ограничений, делает то, что в данном случае он считает отвечающим интересам национальной безопасности. Нечто подобное делает Израиль. Он ввел и много лет поддерживает военно-морскую блокаду побережья сектора Газа, например. Никакими международными правилами это не предусмотрено. Постоянно пытались некоторое время эту блокаду прорвать разного рода суда, но Израиль достаточно жестко эту отвечает. Блокаду соблюдает. Впервые к такого рода шагу прибегает Россия. Это вызвало неудовольствие уже, и там британцы что-то пытаются говорить, что, может быть, их корабли сейчас зайдут в Черное море.
А там была вообще очень странная ситуация,
проходят.
Да, потому что два вот этих вот корабля американских.
Два эсминца американских.
Эсминцы, да, Дональд Кук и еще второй.
И Рузвельт.
И Рузвельт, точно. Они должны были, значит, со стороны Кипра якобы отправляться один во Флориду, а другой в сторону тоже Атлантики, потому что там учения скоро. И в какой-то момент, в последний, они разворачиваются и идут через Дарданеллы в Черное море. Ну и, соответственно, тактика Российской Федерации какая? Вы зачем туда собрались? У нас есть там, в конце концов, конвенция Монтрео, надо там уведомлять каким-то образом, согласовывать.
Ну, они только должны уведомлять, они их уведомили, как и положено, за 14 дней. Нет, не в этом дело, они должны были пройти, они заходят, американцы, туда каждый год по десятку раз.
Ну, на всякий случай сейчас как бы напряженно, поэтому тактика понятна.
Не стал вот в этой напряженной обстановке Байден еще увеличивать градус и заводить туда свои корабли, но тут же их пытаются заместить зачем-то британцы, которые послали свои туда корабли. Ничего катастрофического из этого не выйдет. Главное, чтобы не пытались прорваться в ту зону, которую Россия объявила односторонне закрытой для проведения учений. Вот этот прецедент, я думаю, он тоже означает некую красную линию новую. Россия готова в случае серьезного обострения ситуации перекрыть доступ в Азовское море и закрыть определенные акватории Черного моря. И с этим новым геополитическим фактом, с этой способностью России, которая этот инструмент включила в свой арсенал, уже придется всем участникам считаться. Добавило это безопасности? Отчасти добавило, если прислушаются. А если попытаются как-то демонстративно повоевать, это, к сожалению, будет еще одним раздражающим поводом.
А воевать-то кто демонстративно собирается?
Ну вот в данном случае посмотрим, чем закончится британский поход в Черное море.
Я как-то, честно говоря, не совсем уверена, что, скажем так, если это, то, что это похоже больше на игру мускулами, это вот, мне кажется, наиболее приближено к правде, потому что по факту никто в здравом уме сейчас не готов, как мне представляется, разворачивать какие-то действительно военные боевые действия.
Думаю, что тоже не готов. Это продолжение политики, как мы уже сказали, перформансов и парадоксов. Угу. Смысла никакого нет, но показать что-либо необходимо тем или иным людям. Вот что действительно важно, сегодня президент Путин выступает на мировом экологическом саммите. Понятно, что экология – это очень серьезно, и это действительно предмет для диалога, но я думаю, что кроме самого факта экологического обсуждения, тут будет присутствовать еще и следующее. То, что международный диалог с участием России продолжается, что никакой изоляции не состоялось, что никакой конфронтации почти вооруженной, чуть ли не половина мира против России, ничего подобного, как реальность, не существует. Это все существует в словах, в мечтах, в фантазиях, в перформансах, а в реальности этого нет.
Ну, понимаете, Сергей Борисович, слова-то тоже значит. И с одной стороны, когда вводятся санкции, параллельно Байден говорит, а давайте, Владимир Владимирович, переговорим где-нибудь на нейтральном территории. При этом мы участвуем в климатическом саммите. При этом политики наши говорят, что Запад это уже наш не партнер, а по меньшей мере противник. А при этом все равно там как бы изоляции как таковой от международной повестки не существует. Периодически что-то в ПАСЕ происходит, периодически какая-то опять...
Сплошной перформанс, к сожалению.
Ну вот, и получается, слова-то ничего не значат, видимо. Как в этой связи проводить политическую линию, как ее выстраивать с учетом того, что правда получается слова не значат?
Слова по-прежнему значат, но очень много звучит лишних слов. Идет просто какой-то поток, и выискивать в этом мутном потоке и бурном потоке значимые слова становится все сложнее, для чего и нужны приглашаемые вами эксперты.
7373, безусловно, 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
Ну, в отличие от вас, я никакой системы в словах президента не увидел, как человек,
поясните,
который всю жизнь занимался производством, да, и так далее. Значит, система в чем заключается? В том, что дали 10 тысяч школьникам, это система. О том, что пенсионная реформа не отменяется, он не сказал. О том, что половина населения за чертой бедности, где борьба с бедностью, это система. И особенно показательно были вот эти физиономии лоснящихся сытых котов и котих, сидящихся в зале. Вот этого было.
Ну ладно, ну давайте, ну пожалуйста, давайте без оскорблений, без всяких метафор. Пожалуйста, если вы хотите, чтобы я вас в эфир допускал. Не потому что те хорошие, а вы плохой. Нет, просто потому что эфирная этика превыше всего, правда. По данным Росстата, кстати, 20 миллионов у нас за чертой бедности.
Да, а если по европейским меркам определять бедность, больше, то да. и того побольше. Значит, согласен с критической частью ваших высказываний, абсолютно согласен, и в том числе и по пенсионной реформе согласен. Но вот на что давайте обратим внимание. Вы же все-таки производственник. Смотрите, что, во-первых, мы собираемся строить кучу объектов, на которых может быть задействован малый и средний бизнес, например, туристические кластеры, например, все Золотое кольцо. Мы собрались, следуя словам президента, перестроить, и на это, внимание, даются кредиты по волшебной формуле. Целевые государственные кредиты на 15 лет под 3% годовых. Ну, это же фантастика, а? Это на туристическое строительство. Не менее серьезное строительство затеяно и в сфере жилья. Значит, мы строили до сих пор 80 миллионов квадратных метров в год, напомнили нам про задачу дойти до 120 миллионов квадратных метров в год, и на это, опять-таки, застройщикам даются целевые бюджетные кредиты под 3% годовых на 15 лет.
Да, а потом, правда, при этом, смотрите, все застройщикам дают...
Да?
Нет, застройщикам дают целевые кредиты под 3%, они строят это жилье, но по факту регионы постепенно думают об отмене, например, льготной ипотеки. Сейчас же большая дискуссия идет, да, приведет это к пузырю или не приведет. Льготная — это там 6%, на Дальнем Востоке 2%, здесь 6%. И по факту все равно выигрыши большие компании, а доступность жилья, она до сих пор под вопросом.
Ну, во-первых, я надеюсь, что те застройщики, которые получат льготные кредиты на строительство, и, кстати, не только многоэтажные человейники, а впервые прозвучало, что строиться должны еще и индивидуальные дома, и что под это государство будет выделять кредиты, ну, тоже важно, малые строительные фирмы вперед. А вот чтобы при этом жилье не дорожало, вот ты задираешь цену жилья, извини, тебе кредит не положен. Политика должна быть не щедрая раздача. Задача шуб с барского плеча. А это должна быть политика, это надо администрировать. Вот один из наших слушателей говорил о том, что надо повысить качество государственного управления. Вот в этом и состоит качество и искусство государственного управления. Не на президентском уровне, а на земле среди людей должны быть управленцы, которые все это отслеживают.
Игорь говорит, узкоколейка, неприхотливое, дешевое строительство, транспорт, линию можно с минимальными затратами проложить через лес, через болото, горную местность. При этом максимальная скорость подвижного состава составляет 50 км в час. Мы считаем, что в случае создания единой связанной сети узкоколеек этот вид транспорта не только решит проблему отдаленных населенных пунктов, но и даст толчок для развития всей страны. Просто коллеги, Игорь пишет, а я сразу вспоминаю вот эту фотографию
Павла
с нашими...
Корчагина?
Да нет, наших дипломатов из КНДР, которые, помните, на дрезине-то выбирались.
Это гениальный символ был. Значит, по поводу узкоколеек. Вряд ли это магистральная сеть, да, из узкоколеек. Это наверняка какая-то местная должна быть, да, региональная. Так вот, регионы России теперь получают инфраструктурные у нас кредиты на развитие своей региональной инфраструктуры. В Челябинске, например, было упомянуто метро, где-то, может быть, узкоколейная какая-то местная сеть. Пожалуйста, регионы получили бюджетные кредиты под те же минимальные проценты на огромный срок. Добейтесь, чтобы в ваших регионах ваши представительные органы власти правильно распорядились этими деньгами кредитными, ну и губернатор, чтобы был тоже на высоте, не уповая на благо из Москвы.
А спрашивать-то будут с кого-то, как вы считаете?
Если есть ответственные, активные граждане, способные спрашивать с власти, конечно, будут. Но тут нужно еще и унять ретивость наших правоохранителей, которые, вот судя по эпизоду с академиком, берегов не видят. Хватит хватать людей, за что ни попадя.
Слушаем вас. Давайте еще один звонок успеем принять. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да, Михаил, пожалуйста, коротко.
Сергей Борисович, скажите, что вот наша цивилизационная платформа под названием «Россия», не кажется ли вам, что она может существовать только в очень жестком режиме историческом, мобилизационном?
Мобилизационном режиме. То есть мы готовы только к подвигу. Вот что.
Я отчасти соглашусь, что Россия такая цивилизация, которая требует именно президентской республики. Но не обязательно президент должен отвечать за все, и не обязательно вертикаль должна быть столь вертикальной. Вот какой-то предельной мобилизации в сталинском стиле не заложено в наших цивилизационных генах. Не согласен с этим. Сами справимся.
Сергей Станкевич был гостем программы «Револьвер», политолог. Сергей Борисович, спасибо.
Спасибо.
Ждем снова. Далее новости. Полдень в столице. Я к вам через два часа вернусь.